эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске к 60-летию маккартизма в США, официальный год России во Франции, где и как хранить в России радиоактивные отходы. В рубрике «Наука» кем были строители египетских пирамид. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Семинский. Ровно 60 лет назад, в феврале 1950 года, сенатор Джозеф Маккарти заявил на всю Америку, что в Госдепартаменте США окопались скрытые коммунисты и советские шпионы. Так началась политическая кампания, в ходе которой от него отвернулись даже бывшие соратники, а сам термин «маккартизм» вошел в словари всех языков мира как синоним охоты на ведьм. Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов продолжает рассказ о Джозефе Маккарти. Маккарти, его недолгой и недоброй славе.
После так называемой «красной паники» 1919 года, когда власти США по обвинению в антиправительственном леворадикальном заговоре арестовали около 10 тысяч иностранцев, Коммунистическая партия США превратилась в полулегальную организацию. Люди скрывали свое членство в ней. Открытые коммунисты не могли получить работу в госучреждениях. Такое положение полностью устраивало советскую разведку, рассказывает Александр Васильев, историк разведки, соавтор книг «Лес с привидениями» и «Шпион».
Дело в том, что в 30-е и 40-е годы советская разведывательная деятельность в США строилась на основе разветвленной сети информаторов, которая была создана коммунистической партией. Для коммунистической партии сначала. Получилось так, что потом эта сеть была передана в ведение НКВД. Шпионы были идейные. И второй очень важный момент – это уже была готовая сеть, которую не надо было создавать. Она уже была, нужно было ей только грамотно воспользоваться. Что в целом и получилось.
В 45-46 годах сеть эта была в значительной мере разгромлена. Сенатор Маккарти поспел к шапошному разбору. Тем усерднее он искоренял крамолу в правительстве, причем делал это в беспардонной, грубой, развязной манере. Нехватку доказательств он пытался компенсировать нахрапом. Слово «маккартизм», кстати, появилось еще в марте 1950 года. Его придумал карикатурист газеты «Вашингтон-Пост» Герберт Блок. На его рисунке республиканцы пытаются затащить свой символ, слона, на шаткую башню, составленную из ведер с нечистотами. На вершине башни стоит наполненная до краев бочка с надписью «Маккартизм». Слон упирается и спрашивает: «Вы считаете, я смогу устоять на этом?» Самому Маккарти слово понравилось. Он сказал так: «Маккартизм – это американизм с засученными рукавами». В Америке играть, засучив рукава, означает играть по-честному, в открытую, в отличие от шулера, который прячет карты под манжетами. Методы Маккарти были настолько одиозными, что Дуайт Эйзенхауэр, избранный в 1952 году президентом во многом благодаря раздутой сенатором шпиономании, счел необходимым откреститься от него в своем первом же послании о положении страны. Он объявил о том, что распорядился провести в федеральных ведомствах проверку персонала на благонадежность, но действовать при этом так, чтобы очистить атмосферу от беспочвенных подозрений, основанных на слухах и сплетнях вместо доказательств. Но сенатор не унимался. После центрального аппарата Госдепартамента он взялся за «Голос Америки», затем за библиотеки американских информационных центров за рубежом. В их каталогах обнаружилась подрывная литература, написанная коммунистами и их попутчиками. Госсекретарь Джон Даллес проявил в этом вопросе слабость. Он распорядился изъять подозрительные книги, хотя именно их наличие в финансируемых государством библиотеках было лучшим свидетельством в пользу американской свободы. После библиотек пришел черед вооруженных сил. Публичные слушания продолжались 36 дней подряд. В прямом эфире за ними следили 20 миллионов зрителей. Маккарти подчас доходил до непристойной перебранки. Самый известный эпизод слушаний – это диалог между Маккарти и главным юрисконсультом сухопутных сил США Джозефом Уэлшем. Речь шла об одном из подчиненных Уэлша.
Мне неизвестно, знали вы или нет, что он член коммунистической организации. Предполагаю, что нет, господин Уэлш, потому что у меня возникло впечатление, что хоть вы и явный актер, актер комического жанра, вы не имеете ни малейшего понятия об опасности, исходящей от коммунистической партии. Я не думаю, что вы, лично вы, сознательно помогали коммунистам. Я думаю, вы, сами того не ведая, содействовали достижению их целей, когда пытались превратить в балаган это слушание, на котором мы пытаемся предъявить факты.
Сенатор Маккарти, не уделите ли вы мне внимания?
Я могу слушать одним ухом и одновременно разговаривать.
Нет, сэр, на этот раз я хочу, чтобы вы слушали двумя ушами. Сенатор Маккарти, я полагаю, до сих пор...
Минуточку. Джим, у тебя есть под рукой статья, где сказано, что этот человек состоит в организации, которая служит вывеской для коммунистов? Зачитай-ка нам цитату, в которой говорится, что это юридическая служба Компартии, и сколько времени она таковой является, и про то, что его рекомендовал принять на работу господин Уэлш. Я считаю, это необходимо занести в протокол.
До сих пор, сенатор, я недооценивал ваши грубости и неистовства. Если бы это было в моих силах, я простил бы вас. Я считаю себя джентльменом, но пусть вас простит кто-нибудь другой, но не я.
Господин председатель, позвольте мне ответить на слова господина Уэлша о моей грубости и неистовстве. Он просто насмехается.
Ну вот что, хватит. В конце концов, сэр, у вас осталось хоть капля приличия? Господин Маккарти, я больше не буду обсуждать с вами эту тему. Господин председатель, если хотите, можете вызывать другого свидетеля.
Жертвами сенатора Маккарти стали не только чиновники, но и творческая интеллигенция. Композитор Аарон Копланд, поэт Лэнгстон Хьюз, но на журналисте Эдварде Муроу Маккарти обломал себе зубы. В марте 1954 года обозреватель CBS Муроу, который прославился как военный корреспондент, сделал программу о бесчинствах Маккарти. Сенатор потребовал эфира для ответа. Эфирное время ему было предоставлено. Вместо ответа на обвинение в нарушении гражданских прав, Маккарти прочел лекцию о мировом коммунизме.
Немногим более 100 лет назад малочисленная группа людей в Европе составила заговор с целью установления в мире новой системы – коммунизма. При этой системе личность не значит ничего, семья тоже, Бог даже не существует. Их теория состояла в том, что всесильное государство должно распоряжаться жизнью и смертью своих граждан, не утруждая себя судом, что все и вся принадлежит правителям. Эта теория не составляла секрета, она была опубликована. Ее последователи оправдывали интересами борьбы за власть все, что угодно – обман, ложь, террор, убийство, предательство, шантаж. Все это коммунисты возвели в доблесть в своей программной книге.
Конфликт Маккарти и Эда Муроу стал сюжетом фильма Джорджа Клуни, который вышел на экраны 5 лет назад. Александр Васильев считает, что авторы картины сыграли в поддавки.
Имеет смысл вспомнить недавний фильм, где играет Джордж Клуни. Доброй ночи и удачи. Так вот, я когда его посмотрел, я подумал, что по отношению к Маккарти они поступили не очень достойно. Потому что, что они сделали в фильме? Они взяли кадры настоящего сенатора Маккарти, человека не очень приятного, скажем так, и заставили его как бы вести виртуальный диалог с профессиональным актером, который, естественно, смотрится на экране гораздо лучше, чем так называемый бесноватый сенатор. Естественно, в этом фильме Маккарти смотрится как полный идиот.
Что касается внешних данных, то Эд Муроу и в жизни был писаный красавец. Но чтобы поставить героев в равные условия, возьмем фрагмент не из фильма, а из реальной телепрограммы. Ответ Эда Муроу сенатору Маккарти.
На прошлой неделе сенатор Маккарти появился в этой программе, чтобы исправить ошибки, которые мы, возможно, допустили в нашем репортаже от 9 марта. Поскольку он не упомянул ни одного факта, о которых мы сообщали, мы должны сделать вывод, что он не нашел никакого искажения фактов. Но он в очередной раз подтвердил, что каждый, кто разоблачает его, каждый, кто не разделяет его истерическое неуважение к человеческому достоинству и правам, гарантированным Конституции, тот либо коммунист, либо сторонник коммунизма. Главный пункт нападок на меня сенатора Маккарти был связан с Институтом международного образования. Я был заместителем директора, а ныне являюсь членом попечительского совета этого института. Институт на правах аккредитованного иностранного учреждения организовывал летние школы в таких странах, как Англия, Франция и Германия, а одна такая школа действовала в 1934 году в Советском Союзе. В общей сложности в программе обменов участвовали около 30 тысяч студентов и преподавателей из Соединенных Штатов и более чем 50 зарубежных стран. Сенатор утверждал, что мы выполняли работу русской секретной полиции, готовили шпионов. На самом деле мы поддерживали нормальные культурные и научные отношения с зарубежными странами. Московская летняя школа была закрыта в 1935 году русскими властями. Я верил 20 лет назад и верю сегодня, что совершеннолетние американцы способны участвовать в диалоге, спорах, столкновении идей с коммунистами повсюду в мире, не рискуя заразиться их идеями или обратиться в их веру. Я считаю, наша вера, наши убеждения, наша стойкость сильнее, и что мы можем успешно противостоять им не только на поле боя, но и в области идей. Я проработал на CBS более 19 лет. Компания всецело полагается на мою честность и ответственность как журналиста и лояльного гражданина. Я не нуждаюсь в лекциях начинающего сенатора от Висконсина об угрозе или терроре, исходящих от коммунизма. Я наблюдал своими глазами происки агрессивных сил в Западной Европе. Мои друзья в Восточной Европе подверглись расправе и были изгнаны. В 43-м году я сообщил из Лондона о том, что русские несут ответственность за массовое убийство в Катыни. Я рассказывал о том, что русские отказались предоставить свои аэродромы самолетам союзников для снабжения восставших в Варшаве, которые были преданы русскими, и за эти сообщения подвергся угрозам в передачах московского радио. После всего этого я не думаю, что мне требуется объяснение сенатора, в чем состоит зло коммунизма.
На этом звезда Джозефа Маккарти закатилась, хотя сам он долго не сознавал этого. В конце концов, Сенат специальной резолюцией вынес ему порицание за действия, несовместимые с духом и буквой Конституции и статусом законодателя. Сенатор Маккарти скончался 2 мая 1957 года от цирроза печени в возрасте 48 лет. В чем смысл и урок маккартизма, Александр Васильев?
Когда Маккарти начал свою деятельность, он, в общем, стрелял из пушки по воробьям, ничего уже не было. Другое дело, что он очень сильно напугал американцев на будущее. И вот эта кампания шпиономания с точки зрения американских властей, она сыграла, я думаю, позитивную роль. Она напугала людей настолько, что в истории никогда не повторилось такого, что было в Соединенных Штатах в 30-е и в первой половине 40-х годов. Советская разведка никогда не смогла восстановить свою позицию.
С другой стороны, маккартизм стал прививкой и против травли политических противников под лозунгами патриотизма и антикоммунизма. Ничего подобного в американской истории тоже больше никогда не повторилось.
Владимир Абаринов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Французские правозащитники объявили акцию «Официальный год России во Франции», то есть параллельный официальному, который организуется в 2010-м. Коллектив «ОФ», как они себя называют, создает свой сайт и программу мероприятий, параллельную официальным встречам, визитам, концертам и выставкам. Как говорят организаторы акции, их замысел – напомнить о том, что в России существует гражданское общество и что вопросы соблюдения закона и прав человека не должны выноситься за рамки официальной повестки в межгосударственных отношениях. Какие именно организации поддерживают эту акцию и что они намерены предпринять, рассказывает Анастасия Кириленко.
2010 год объявлен годом России во Франции. Официальное открытие пройдет 5 марта. В этот день российский президент Дмитрий Медведев должен торжественно открыть выставку русского искусства в Лувре. Затем, 12 июня, выставку национального русского искусства в парижском Гран-Пале откроет российский премьер Владимир Путин. А с 17 по 19 июня ожидается визит президента Франции Николя Саркози в Санкт-Петербург для участия в экономическом форуме. Все эти мероприятия будут сопровождаться параллельными акциями французских правозащитников, объединившихся в так называемый коллектив ОФ. О создании коллектива ОФ было объявлено на пресс-конференции в Париже в понедельник 25 января. Газета «Le Monde» 27 января опубликовала статью, подписанную коллективом ОФ, под названием «Гражданское общество не позвали на празднество по случаю Года России во Франции». В коллектив, как следует из подписи, вошли организации «Христианское действие против пыток», «Международная амнистия», «Дом Европы и Востока» и «Репортеры без границ». Коллектив ОФ – неформальная организация. Ее цель – дополнить официальную праздничную программу, рассказывает координатор проекта Борис Дюрант.
У нас будет свой интернет-сайт. Сейчас мы над ним работаем и закончим, думаю, к концу следующей недели. В течение всего этого года, каждый раз, когда будет большое событие в рамках года Франции и России, широко освещаемое в СМИ, мы, по возможности, в тот же день будем проводить свои параллельные мероприятия. Так, в марте президенты России и Франции торжественно откроют крупную выставку русского искусства в Лувре. В тот же день мы тоже торжественно откроем выставку искусства русского и французского, но посвященную вопросу соблюдения прав человека. Выставка пройдет в частной галерее, как раз поблизости от Лувра, в первом округе Парижа. Пока я не хотел бы сообщать адрес, ведь не все довольны коллективом ОФ, и мы бы не хотели, чтобы выставку сорвали. А затем в июне ожидается приезд премьер-министра России во Францию. Он должен торжественно открывать другую выставку. Президент Франции Николя Саркози в июне отправится в Санкт-Петербург для участия в экономическом форуме. Поэтому в июне мы организуем два мероприятия. Первое – это коллоквиум, посвященный правовому государству в России и возможности заниматься бизнесом в России, будучи защищенным законом и правосудием. Ну, а вторым событием будет выставка, на которой российские правозащитники смогут представить свою работу, которой они занимаются в России.
Говорил координатор коллектива ОФ Борис Дюранд. А вот во французском отделении международной амнистии встретили год России во Франции выпуском книги о правах человека в России. Но этим не ограничились. Правозащитники обещают провести коллоквиумы, концерты, спектакли. Рассказывает представитель французского отделения международной амнистии Тамар Буран.
Международная амнистия приняла решение организовать целую серию мероприятий в течение 2010 года, чтобы поговорить о ситуации с правами человека в России во время перекрестного года России и Франции. В официальной программе будут очень зрелищные события, прекрасные спектакли, великолепные концерты. Без сомнения, будут двусторонние встречи, посвященные экономическим вопросам. Будут русские балеты. Все это будет очень красиво, потому что русская культура необъятная и великая. И хотя, конечно, у нас нет таких средств, которые вложены в официальный год России и Франции, международная амнистия хочет, чтобы обязательно прозвучала тема прав человека, которая не входит в официальную программу. Если говорить конкретно, то специально к началу российско-французского года международная амнистия выпустила книгу. Она вышла 13 января в Париже и называется «Права человека в России. Сопротивление ради построения правового государства». Можно сказать, что эта книга – первая наша акция. Мы поддерживаем идею коллектива ОФ. Некоторые наши акции, несомненно, будут совместными. Наша цель – пригласить российских правозащитников на эти мероприятия. Мы также хотим разбудить французское общественное внимание и привлечь внимание россиян, проживающих в Париже. Наконец, мы бы хотели вступить, если это возможно, в диалог с российскими и французскими властями. Нужно, чтобы ничего не оставалось в тайне в том, что касается нарушения прав человека. Это непростая задача. Мы будем говорить о свободе слова, пространство которой все время сокращается в России. Мы будем говорить о катастрофической ситуации на Северном Кавказе. И, наконец, о России. Потому что нужно признать, что в России мы видим очень яростные проявления расизма. Нужно говорить об этом, чтобы осудить. Кроме конференций и коллоквиумов, будут и культурные мероприятия. Мы организуем свои концерты и театральные пьесы. Есть несколько идей, которые еще обсуждаются. В ближайшее время программа мероприятий будет опубликована на сайте Международной амнистии. Наша идея состоит не в том, чтобы бойкотировать официальный год России во Франции. Ни в коем случае. Мы просто хотим указать пальцем на то, о чем не скажут на официальных приемах, а именно, какова ситуация с правами человека в сегодняшней России. Привлечь внимание публики, разбудить общественное мнение, особенно когда люди озабочены экономическими проблемами, затронувшими понемногу всех. Непросто. Это наша миссия, если вы позволите мне употребить это немного помпезное слово. Мы постараемся. Мы будем распространять буклеты на улицах Франции, распространять нашу книгу. В целом, это первая масштабная совместная программа правозащитников, параллельная официальной культурной программе во время перекрестного года наших стран. Но и года-то такого давно уже не было. было, надо признать. Мы почувствовали, что должны что-то сделать в противовес официальной программе. Потому что невозможно говорить о культуре России во Франции, не упоминая права человека. Надо напомнить работу, которую делают правозащитники, например, Мемориал и другие. Надо непременно напомнить о той борьбе, которую ведут российские активисты правозащитного движения.
Рассказывала представитель французского отделения международной амнистии Тамар Буран. В коллективе ОФ решила участвовать авторитетная международная организация «Репортеры без границ». Помимо культурной программы, РСФ планирует визит на Северный Кавказ, рассказывает глава европейского отдела «Репортеров без границ» Эльза Видаль.
Репортеры без границ решили войти в коллектив ОФ для празднования совместного года Франции и России, потому что, к сожалению, вопрос прав человека и гражданского общества в России не вошел в официальную программу. Для нас это значит то, что как будто бы от российской, а также французской реальности ампутировали ее важную часть. И поэтому мы хотели бы дать возможность публично поговорить о тех аспектах, которые не будут упоминаться во время официальной программы. О нарушении прав человека в первую очередь, но не только. Мы хотели бы также поговорить о существовании в России гражданского общества, которое способно увидеть проблемы и предложить их решение. Это активная сила в России, о которой во Франции, к сожалению, знают очень мало. Мы будем участвовать в различных проектах коллектива ОФ, будут проведены семинары, один из них мы будем посвящать состоянию правового государства в России, другой – ситуации на Кавказе. Мы сделаем все возможное, чтобы делегация репортеров без границ могла выехать на место. Мы хотим поехать на Северный Кавказ, чтобы встретиться там с представителями неправительных организаций. Есть идея, правда, конкретные детали пока уточняются, в июне пригласить во Францию представителей неправительственных организаций России, которые работают в самых различных областях. Кроме прав человека, это также экология, защита национальных меньшинств, борьба против проявления расизма и фашизма и так далее. Первым мероприятием станет выставка в марте. Это будет выставка картин на тему цензуры. Это будет повод представить рисунки, сделанные во время судебных процессов. Зарисовки с процесса над Михаилом Ходорковским, процесса над Юрием Самодуровым. Конечно же, мы бы очень хотели представить работы художников в рамках темы цензура, поэтому мы включили в выставку также рисунки с процесса над Виктором Ерофеевым. Все это будет выставлено в галерее неподалеку от Лувра.
Говорила глава Европейского отдела «Репортеров без границ» Эльза Видаль. Наконец, осенью в Париже пройдет сезон русского театра. Коллектив ОФ пообещал провести мероприятие в одном из крупных парижских театров. Правда, скорее всего, это будет не спектакль, а коллоквиум по правам человека.
Наш автор Анастасия Кириленко. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска «Где и как хранить в России радиоактивные отходы?» В рубрике «Наука. Кем были строители египетских пирамид?» Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Черчилль назвал Ялту «ривьерой ада».
Сталин понимал, что коммунистические режимы надо насаждать силой.
Главным ведь печальным результатом Ялты оказалась Восточная Европа.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Конференция «Большой тройки» в Ялте. Суббота в 9 и 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии при проведении операции против группы боевиков ранены трое сотрудников правоохранительных органов. Операция, в ходе которой были убиты более 10 боевиков, прекращена. России необходимо модернизировать топливно-энергетический комплекс, чтобы остаться в числе ведущих энергетических держав. Об этом заявил президент Дмитрий Медведев на прошедшем в Омске совещании по вопросам развития энергетики. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил протокол соглашения с Россией о беспошлинной поставке нефти. Ранее в пятницу документ был ратифицирован Госдумой и утвержден Советом Федерации России. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сегодня поздравил Виктора Януковича с победой на выборах президента Украины. Правительство Испании объявило решение отправить в Афганистан дополнительно более 500 военных. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге отверг апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на установление ему адвоката. В Ираке жертвами трех взрывов на юге Багдада стали 6 человек, ранено около 40. Сообщается, что погибшие – шиитские паломники. В Гаити сегодня день траура, спустя месяц после катастрофического землетрясения, жертвами которого стали более 215 тысяч человек. Экс-президент США Билл Клинтон покинул больницу в Нью-Йорке, в которой ему была сделана небольшая операция на сосудах сердца. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Белоруссию в дискриминации польского меньшинства. Иранская правозащитница, лауреат Нобелевской премии Ширин Эбади, призвала международное сообщество усилить давление на Тегеран в связи с нарушениями прав человека в этой стране. 6 государств, ранее входивших в состав Югославии, договорились о совместных усилиях в борьбе с транспортировкой наркотиков из Афганистана в Западную Европу. Парламент Азербайджана одобрил поправки в законодательство, вводящие новые ограничения на работу СМИ.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Семинский. В России готовится проект нового закона об обращении с радиоактивными отходами. 20 января этого года он был одобрен Государственной Думой, пока лишь в первом чтении. Некоторые экологи полагают, что документ в его нынешнем виде отвечает не столько национальным интересам России, сколько ведомственным интересам государственной корпорации «Росатом». Мнение обеих сторон в материале, который подготовила Любовь Чижова.
Защитники природы считают, что закон об обращении с радиоактивными отходами России нужен, но не в том виде, в котором его предлагает принять российское правительство. Законопроект разрешает закачку жидких радиоактивных отходов под землю, устанавливает процедуру подбора площадок для ядерных могильников, которая не учитывает мнение общественности. Здесь также не прописана процедура, кто и как финансирует утилизацию накопленных отходов. Экологи опасаются, что это бремя ляжет на российских налогоплательщиков. На Челябинском научно-производственном объединении «Маяк» годы хранятся и перерабатываются радиоактивные отходы. О том, как относятся к новому законопроекту экологи и жители города, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Челябинске Александра Валиева.
Челябинские экологи протестуют против принятия федерального закона об обращении с радиоактивными отходами. По их мнению, в том виде, в котором его собираются принять, закон будет работать против населения России и будущего страны. Говорит Андрей Талевлин, руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» по Челябинской области.
Новый проект, который сегодня прошел уже первое чтение в Думе, он вводит совершенно новую концепцию обращения с радиоактивными отходами. Прежде всего, принцип окончательного захоронения. Ни в одной стране, нормальной стране, которая занимается и использованием атомной энергетики, и переработкой, то есть у них принцип вот этого окончательного захоронения, он отсутствует, потому что они исходят из принципа устойчивого развития. То есть интересы настоящего поколения, они равны интересам будущих поколений. Не должно будущее поколение расплачиваться за грехи предыдущего поколения. Второй момент – это захоронение в природной среде. В нашем законопроекте это все прописано. Этого принципа вообще нет во всем мире, и он противоречит еще международному праву и внутреннему законодательству. На сегодняшний день у нас и закон об использовании атомной энергии, и закон об охране окружающей среды запрещает захоранивать в природной среде.
Андрей Талеврин говорит о том, что новый закон еще и не обеспечивает должного контроля за оборотом радиоактивных отходов, что тоже не может не внушать тревоги. И у жителей Южного Урала есть все основания для таких волнений.
Чем грозит это Челябинская область? Это грозит тем, что будет легализован сброс отходов. Сегодня ПО «Маяк» оно сбрасывает отходы, оно признается, но это незаконная деятельность. И большие проблемы, и они вынуждены решать эту проблему, то есть им не выдавали лицензии, например, в 2003 году. Они разработали план мероприятий, где обязались прекратить этот сброс. Твердые захоранивают в землю, а жидкие радиоактивные отходы, средние активные сбрасывают в озеро Карачай и Старое Болото. Это еще один водоем. Для сравнения, допустим, уже активности накоплено в озеро Карачай 2 с лишним Чернобыля уже. А низкоактивные отходы, жидкие, они сбрасываются в Тетинский каскад водоемов. И закон легализует еще при поверхностных вот этих хранилищах.
Многие челябинцы и жители области не вполне отдают себе отчет в том, какие именно опасности таят в себе радиоактивные материалы. Однако большинство из них знает, чем обернулась для региона авария на ПО «Маяк» в 1957 году. И никто не хочет, чтобы нечто подобное повторилось, говорит Борис Седых, кандидат технических наук.
Я отношусь отношусь к этому совершенно отрицательно. Я понимаю, что те, которые лоббируют вот этих ядерных отходов, они, конечно, будут говорить, что современные технологии, там все это будет безопасно. Я этому не поверю. Во времена Советского Союза, когда порядка в стране было значительно больше, мы имели 57-й год в том же маяке, мы имели Чернобыль. Думать, что сейчас будет что-то лучше, нет никаких оснований. Не так давно была знаменитая авария Саяно-Шушенской ГЭС. Авария была по двум причинам. Во-первых, разгильдяйство самое обыкновенное. Я это говорю, поскольку я, в принципе, по образованию энергетик, я знаю. И второе, финансовые интересы руководства этой станции. Говорить, что сейчас с ядерными отходами будет что-то лучше, ну никаких оснований нет.
Для того, чтобы обратить внимание власти на этот закон, правозащитники и экологи намерены активно информировать население об опасности его принятия. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
О том, для чего принимается закон об обращении с радиоактивными отходами, учитывает ли он интересы россиян и насколько безопасным является хранение и переработка радиоактивных отходов, я поговорила с директором департамента по работе с региональными и общественными организациями Росатома Игорем Конышевым.
Для России это первый опыт выстраивания законодательства в области обращения с радиоактивными отходами. Закона ПАРА у нас нет и не было. Для чего нужен этот закон? Этот закон нужен для того, чтобы создавать единую систему обращения с радиоактивными отходами в Российской Федерации и создавать единую понятную систему ответственности производителей за те радиоактивные отходы, которые получаются в процессе их деятельности. По российскому и международному законодательству радиоактивные отходы – это вещество, которое ни сейчас, ни в будущем невозможно использовать для производства каких-то общеупотребимых предметов. То есть невозможно использовать в дальнейшем. Гексавторит урана – это промежуточный продукт обогащения урана, и к отходам он не относился, не относится, относиться не будет никогда. Могу сказать, что в 2002 году специально по гексавториду урана был сделан международный доклад МАГАТЭ. И в этом докладе еще раз было подтверждено, что гексавторит урана никогда не являлся, не является отходом, является продуктом и сырьем. Поэтому, когда зеленые говорят о том, что мы возим радиоактивные отходы, они, ну, откровенно говоря, врут. Причем врут, невзирая на то, что российское законодательство не позволяет ввозить радиоактивные отходы, мы никогда их не ввозили. И врут, несмотря на то, что существуют международные документы, которые данное вещество к радиоактивным отходам не относятся.
Но какие-то радиоактивные отходы в России остаются?
Ну, давайте разберем. Что такое объединенный гексавторит? Объединенный гексавторит – это два вещества – уран и фтор. Уран там представлен в виде двух изотопов. Один – радиоактивный изотоп номер 235, тот, который используется сейчас в атомной энергетике во всем мире. И второй – нерадиоактивный изотоп 238. Нерадиоактивный, еще раз подчеркиваю. Так вот, после дообогащения почти весь радиоактивный изотоп 235 из этого объединенного гексавторида уходит в продукт, а остается нерадиоактивный изотоп номер 238. Поэтому о каких радиоактивных отходах можно говорить?
Насколько тщательно охраняются вот те места, где гексавторит хранится здесь, в России?
Есть общемировой опыт хранения объединенного гексавторида. Гексавторит хранится в специальных контейнерах толстостенных. Хранится он в твердом виде, то есть это не газообразное существо, это твердое кристаллическое вещество серого цвета. Хранится на открытых площадках, на производственных площадях или на производственных площадках в территориях наших предприятий. Причем точно так же он хранится и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Гарантийный срок службы этого контейнера 60-70 лет.
Это был директор департамента по работе с региональными и общественными организациями корпорации «Росатом» Игорь Конышев. Руководитель российского отделения Greenpeace Иван Блоков считает, что закон об обращении с радиоактивными отходами нужен, однако не в том виде, в котором его предлагает принять правительство.
Этот закон крайне нужен. Первая попытка принять такой закон состоялась в 92-м году. Его уже разрабатывал Комитет по экологии Верховного Совета на тот момент РСФСР. И закон этот, безусловно, нужен, потому что без этого закона оказывается не замкнутым вся система законов, связанных с радиоактивными веществами и ядерной энергетикой. И в частности остаются открытыми ряд вопросов, в том числе вопрос, что делать с уже накопленными радиоактивными отходами, а также кто несет ответственность и каков порядок обращения с тем, что образуется сейчас. В настоящее время законодательство в этой области практически дыра.
А что вас не устраивает в законопроекте вот в том виде, в котором он сейчас существует на бумаге?
Есть очень много прецедентов, которые в данном законе не устраивают экологические организации, я думаю, что будут не устраивать население. Начнем с самого простого. Этот закон не в полной мере соответствует международным конвенциям, которые ратифицировала Российская Федерация, связанным с атомной энергией. Например, вводится понятие отходов, понятие особых радиоактивных отходов, то есть отходов, которые не могут быть удалены экологически приемлемыми, экономически выгодными способами. И вот тут наступает проблема, потому что экономически приемлемые способы – это очень размытое понятие, и, как вы понимаете, совершенно не ясно, кто и как это будет определять. Кроме того, в этом законе оставлен ряд очень серьезных дырок. Например, в этом законе, собственно, со ссылкой на другую часть законодательства, в том числе на нормативные акты, утверждаемые Росатомом, непонятно, как определяются радиоактивные отходы. То, что определяет сейчас радиоактивные отходы, означает, что все отработавшее ядерное топливо, а также весь гексафторит урана, находящийся на территории России, к отходам не относится. Однако стоит лишь изменить несколько строчек или несколько нормативных актов Росатома, вся эта дикая масса накопленных отходов вдруг станет реальными отходами уже до юры. Кто и как будет с ними обращаться, непонятно, и скорее, исходя из буквы данного законопроекта, это упадет на бюджет Российской Федерации. То есть эти 20 тысяч тонн накопленных отходов 700 тысяч тонн, плюс дополнительно поставляемые в Россию еще, по-видимому, около 300 тысяч тонн в ближайшие годы. Гексафторида урана упадут на наш бюджет. То есть, собственно, платить за их переработку будем мы с вами.
Как сейчас обстоят дела с переработкой этих радиоактивных отходов?
Некоторые из радиоактивных отходов, и мы, безусловно, считаем, что, по сути, отработавшее топливо является отходами, перерабатывается, и из него извлекается часть урана для повторного использования. Некоторые типы отработавшего ядерного топлива переработаны в настоящее время быть не могут, и, например, завод РТ-2, который должен был перерабатывать отходы атомных станций типа ВВР, начал строиться где-то в середине 80-х годов, до сих пор не достроен, и нет никаких оснований предполагать, что он когда-либо будет достроен. Поэтому существенная часть отходов не перерабатывается и не может быть переработана в настоящее время и, по-видимому, никогда в будущем.
В каком объеме радиоактивных отходов, ввозимых в Россию, идет речь?
О ввозимых в Россию сейчас идет речь об относительно небольших объемах отходов от исследовательских реакторов, об отходах от реакторов из тех стран, с которыми мы заключили договора, где мы строили реакторы и поставляем топливо, и, наконец, о десятках и сотнях тонн гексафторида урана, который ввозится постоянно по контрактам в Россию сейчас. То есть, предположительно, к 2015-2020 году из-за рубежа к нам будет везено еще порядка 300 тысяч тонн гексафторида урана.
Ну, это опасно или нет вообще?
Все радиоактивные отходы являются, безусловно, опасными, в особенности учитывая, что их опасность будет продолжаться еще сотни, а может быть тысячи лет, в зависимости от активности самих отходов. Никакого безопасного способа хранения высоко- и среднеактивных отходов до настоящего времени просто не придумано, его не существует. Эта проблема не решена ни в одной стране мира, и утверждение российского атомного ведомства о том, что мы можем предсказать, скажем, устойчивость геологических пластов на миллионы лет вперед, в общем, не выдерживает никакой критики. Проблема не решена, и все отходы являются опасными. Мы должны за ними наблюдать достаточно долгие сроки. Еще раз говорю, долгие, это имеется в виду сотни, если не тысячи лет. Надо присматривать, что с ними происходит, произолировать от окружающей среды, подтверждать конструкцию. Даже сам закон предполагал, что эти отходы, с этими отходами нужно постоянный, назовем это словом, пригляд. Но интересно, что он не устанавливал сроки, в течение которого это должно производиться, потому что написать тысячи лет в законе будет несколько удивительно. Позиция экологов достаточно четкая. Закон о радиоактивных отходах, безусловно, нужен. Другое дело, что в той форме, в которой он принимается сейчас, возможно, он нанесет гораздо больше и экологического, и экономического вреда. Например, разрешит закачку отходов в подземные воды, что было категорически запрещено и до сих пор запрещено ныне действующим водным кодексом. С другой стороны, мы, безусловно, все, это не позиция, высказанная многими десятками экологических организаций, против ввоза в Российскую Федерацию радиоактивных отходов. К сожалению, нельзя сказать, что этот закон в полной мере запретит ввоз к нам отходов.
Говорил руководитель российского отделения Greenpeace Иван Блоков. По его мнению, закон об обращении с радиоактивными отходами, прошедший первое чтение в Думе, может быть окончательно принят и подписан президентом в течение 2-3 месяцев. Экологи делают все возможное, чтобы рабочая группа по работе над законопроектом вносила в него все важные для защитников природы поправки. Но пока, по признанию Ивана Блокова, у него нет ощущения, что к нему и его коллегам прислушиваются.
Наш автор – Любовь Чижова. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В научной рубрике программы сегодня продолжение рассказа об открытиях археологов в окрестностях египетских пирамид. Кстати, изучив захоронения возле этих гигантских сооружений, египтологи пришли к выводу о том, что строители пирамид не были рабами. Тогда кем? Для этого, как считает руководитель отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории Российской академии наук Вера Головина, надо понять, кто же был тогда главной производительной силой. Но, к сожалению, по ее мнению, мы пока не знаем, как на самом деле было устроено общество в Древнем Египте. С Верой Головиной беседует наш автор Ольга Орлова.
Вера Александровна, итак, генеральный секретарь Высшего совета по древностям, доктор Захи Хавас, фактически главный археолог Египта, заявил, что точно установлено, что строители пирамид не были рабами. Но тогда кем же они были?
Этот вопрос о том, если даже иметь в виду строителей пирамиды, этого огромного сооружения, то все равно вопрос о его строителе – это некий частный вопрос. А более общий вопрос – а кто же были непосредственные производители вообще в Египте? Какого был статус людей, которые пахали, сели, плавали на ладьях?
Вы имеете в виду, были ли там крестьяне, ремесленники?
Если говорить о их профессиональной занятости, мы видим, это были крестьяне, потому что они занимались сельским хозяйством. Они растили скот, да, там собирали виноград, там еще много-много других совершенно обычных сельских занятий. Но какой был их статус? Какое отношение они имели между собой и с государством? И вот тут получается такая любопытная вещь, что уже отечественные египтологи очень давно задавались вопросом, уже, я не знаю, 60-х годов. Именно о статусе непосредственных производителей приходили к таким странным выводам, что мы пока не очень можем подобрать термин, который обозначит их положение. Их нельзя назвать не рабами. Осторожно, можно употреблять слово «свобода», потому что по отношению к древности слово «свобода»
— несовременное понимание слова «свобода».
Не вполне, да, да. Даже как мы называем для античного общества слово «свобода». Мы задаем себе вопрос, свобода от чего? Думаю, что среди моих слушателей могут быть еще люди, которые помнят, как в 60-х годах прошла вторая волна дискуссий о так называемом азиатском способе производства. Тогда историки, не только египтологи, но многие историки, которые занимаются историей Древнего Востока, они стали задаваться вопросом, разумно ли, правильно ли называть вот основных производителей рабами? Не нужно ли ввести какой-то другой термин, который бы означал специфику их юридическую, потому что раб — это, конечно, понятие юридическое, специфику их статуса на Древнем Востоке. Если в античном обществе, в Греции, в Риме, мы видим, рабство было в его классическом виде, да, раб как орудие производства, по закону, не имеющий ни семьи, ни собственности, хотя могущий им владеть, то на Древнем Востоке мы видим несколько другое. Там масса статусных, что ли, положений, которые дают возможность его носителю быть вполне свободным, полусвободным.
Частично зависимым, частично свободным. Да. То есть в определенных сферах у него есть свобода выбора, а в определенных сферах нет.
Это не деление четкое такое и прямое между свободным и несвободным, а вот между этими крайностями масса промежуточных состояний. Очень. Дальше идет вопрос, а кто такие рабы в точном смысле слова на Древнем Востоке? Я не буду брать античность, потому что там несколько понятий. Были такие рабы, были такие лица, но их было очень мало.
Полностью бесправные, которые являлись собственностью хозяина.
Как правило, это были две категории, но это уже стало ясно из работ наших замечательных египтологов вот 60-70-х годов, которые показали, что это были рабы, выращенные в доме, которые когда-то очень давно были взяты, что ли, в плен, в незапамятные времена. У них был неполный статус. Но самое смешное, что они ценились чрезвычайно высоко. Они исключительно редко продавались. Человек, который обладал, там, например, десятком слуг, он обязательно говорил, что у меня есть один человек, вот, который называется Бак, тот, которого заставляет работать. Это был предмет гордости. И кроме того, совершенно явно были военнопленные, которые действительно становились собственностью своих владельцев. А вот что касается основного населения Египта, то здесь получается нечто другое.
То есть на самом деле наше представление такое традиционное, опять-таки, из школьных учебников, что основная производительная сила в Египте — это были рабы, которые все создавали и кормили, и содержали. Это не соответствует реальности. Это вероятно
ошибочное. Но самое трудное, понимаете, наш язык, может быть, не вполне приспособлен для того, чтобы выразить
сложность устройства,
объема этих свобод, их категориальное отличие друг от друга.
Правильно ли я понимаю, и есть ли ответ на этот вопрос? Те люди, которые строили пирамиды, и те люди, которые являлись основными производителями в Египте, имели ли они один и тот же статус? Скажем, крестьянин, который выращивал зерновые культуры, и тот, кто строил пирамиды, это были люди одного класса?
Да, конечно, конечно. Они принадлежали к одному классу. Это была некая система повинностей. Она здесь действовала на время, она действовала посменно.
То есть люди отправлялись на строительство пирамид как на дежурство?
Не совсем.
Как на сборы военные?
Не совсем. Вероятно, при ранних стадиях формирования этого государства, вельможи, которые получали огромные территории, населенные людьми, они, вероятно, каким-то образом, эти люди были приписаны к определенным областям. Каждый начальник большого имения поставлял некоторое количество людей на определенного рода работы. Эти работы могли быть не только строительство пирамид. Они отбывали некоторый срок и возвращались к себе домой и продолжали заниматься своей работой.
Это, грубо говоря, на общественные и государственные работы они уходили.
Назовем это так. Интересно, что это давало возможность несколько распределить прибавочный продукт. Эти работники получали, скажем, плату. Денег, естественно, нет. Они могли получать только продуктами. Их кормили. Нужно сказать, что и вельможи получали плату продуктами. И мы знаем, сколько они получали. Обычная норма обычного египтянина, это несколько лепешек ячменных, там пара кувшинов пива. Пиво обязательно. Это нечто вроде нашего кваса, потому что в условиях невероятной жары он очень утолял. Это было слабо-слабо алкогольное, видимо. И зелень, и рыба, изредка по праздникам это было мясо. Строители пирамид, видимо, кормили чуть лучше. Но вельможи получали иногда во много десятков раз больше. Зачем им нужно было столько? Они кормили своих домочадцев, а кроме того, могли на рынках обменять. Таким образом, это была трудовая повинность. И тогда это многое объясняет, что эти люди строили, к примеру, пирамиды, потом возвращались на свои поля. Кроме этих временных рабочих, еще были постоянные рабочие. Это были профессионалы.
Что мы знаем о том, как был устроен менеджмент строительства пирамид?
Да, это совершенно замечательная область. Сейчас египтологи работают над этим очень много, и они рассчитывают, и получается, что это была высокоцентрализованная организация.
Такая корпорация по строительству пирамид.
Да, это совершенно замечательно. Но вообще, в глазах египтян, все, что связано со строительством, было сопричастно неким божественным силам. Потому что самые прославленные мудрецы, они всегда были в том числе и архитекторами, или строителями. Да? Этот замысел такой божественный, это действительно невероятная вещь. И столь же было тяжело не только созвать такую огромную, не только построить, но организовать это строительство. Мы знаем, что они очень четко структурно строились. К примеру, знаете, очень странно, Египет окружен пустынями, но образ египетского государства очень часто проглядывается, образ корабля, который движется по воде. У него есть правый борт и левый борт, два берега. И вот таким же образом строились строительные элементы. Был такой экипаж, который 2000 мастеров, он делился на две части, на два отряда. Притом интересно, что каждый из двух отрядов имел свои названия. И в эти названия обязательно входило имя живущего правящего фараона. Как только он садился на трон, он начинал строить гробницу. Причем эти названия были, на взгляд современного человека, ужасно странные. К примеру, одни назывались «друзья» фараона Менкауруа. Друзья не в том смысле, что это интимные друзья, близкие друзья, закадычные друзья. А это был такой титул «первый друг», «главный друг». И иногда когда 10 таких первых друзей, очень смешно получается. Но вторая часть, ужасно смешно у того же фараона Менкаура, называлась «пьянчуги». Думаю, что в точном переводе это значит «пьяница». Я думаю, что, может быть, мы не совсем правильно понимаем, это некоторое такое, может быть, смысл какой-то другой. Потом тысячи человек, каждый из тысячи человек делилось еще на мелкие ячейки, на отряды. А эти отряды тоже делились на двадцатки или десятки. Причем более мелкие отряды, их называют филами, 5 фил таких, 1000 делилось на 5 по 200. И у них тоже, у них были одинаковые названия. Большой, зеленый. Но интересно, что все эти названия, они как-то могут быть возведены к названиям частей корабля. Нос, корма, еще что-то. Такой корабль. И, наконец, такая рабочая, оперативная такая группочка, это 10 или 20 человек. Но это были строители. Предполагают, что, собственно, строили 2-3 таких экипажа, то есть 5-6 тысяч человек. А остальные обслуживали их. И, кроме того, занимались работами, связанными со строительством, но в других местах. Ведь там были карьеры. Нужно было заниматься транспортом. Да? На баржах перевозили эти большие блоки с другого берега Нила. А некоторых вообще из Асуана, красный гранит везли, самые такие части траки. Там были горшечники, там были пивовары, там были водоносы, ткачи, которым нужно было одежду делать. Да? Там были прачки, которым нужно было стирать. И еще много-много всяких других. Они им предавались. Но были еще и другие, более профессионально занимающие более высокую позицию. Писцы. Нужно было учет вести, какой блок положен. Эти блоки не только вырубались, они еще хранились. И точно указывалось, в какой день, какая бригада, куда его нужно будет поставить. И это все держалось в записи. Мало того, что сохранились эти некоторые записи, немного, но есть они, еще есть другие записи, которые рисовались прямо на блоках большими буквами. И долго думали, почему наряду с такими изящными и малыми надписями на блоках, которые дату и место, где блок вырубался, и куда он должен быть поставлен, какие-то очень такие большие надписи, очень короткие и большие. И потом стало понятно, что это знаки для тех, кто не умеет читать, но может этот знак распознать.
Как?
Это вот, например, этот знак, который обозначал место, где родились вот какая-то группа людей.
То есть это некий иероглиф, который они знали.
Да, иероглиф. Иероглиф, да, который они могли увидеть, узнать. Это какая-то очень простая надпись, большая такая. Ну, это очень забавно. Кроме того, там были контролеры, должны были это все проверять. И это вот все такая бюрократия младшего звена. Там еще были высокого звена, да, это там надсмотрщики, доходя до первого министра или там визиря, как называют его по-арабски. И вся вот эта вот структура, вот она как раз и занимала там 25-30 тысяч человек. Но это была не только не строительная корпорация. Это же было, этой пирамиде приписывались некоторая недвижимость, весьма значительная. Земли, люди, скот, вода.
То есть пирамида, это была, получается, как некий административный округ?
Да, фактически она проворачивалась такой. И со всего Египта могли через храмы могли происходить распределение неких продуктов. Нужно было масло для рабочих, для того, чтобы там немного, но какие-то украшения, кстати говоря. Очень смешно, что вот кто-то предположил, что даже женщины участвовали в строительстве. Ну, вероятно, они, конечно, не в строительстве, были прачками или там еще что-то. Даже подростки там работали вот по трудовым повинностям, причем интересно, мы знаем, как это делалось. Вот так палку, по-моему, на расстоянии метра укрепляли, и вот, значит, если ребенок проходил, он еще не подлежал призыву. Вот, а если уже голова у него возвышалась, значит, его могли забрать, например, водоносом. Погонщики там ослов, там, и это все было переписано. И больше того, вырабатывалась вот эта структура подчинения, соподчинения. Общество Древнего Царства, когда строили эти великие пирамиды, их же ведь не всегда строили. Вот оно и называется веком пирамид, потому что это было не только самым большим и самым приметным, а самым важным, как магнит, вокруг которого вот это все...
Да, то есть пирамиды действительно выстраивали общество и влияли на его организацию.
Да. С руководителем отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории Российской Академии наук Верой Головиной беседовала наш автор Ольга Орлова. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Смягчит ли отмена ареста за экономические преступления участь опальных бизнесменов? Об этом в день продления содержания под стражей экс-владельцев ЮКОСа говорим с Тамарой Морщаковой, Александром Гуровым и Виктором Илюхиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Именно сейчас, после выборов, появился...
Замминистра иностранных дел Польши Анджей Кремер заявил, что Варшава...
Турецкий суд приговорил 63-летнего миллиардера Мехмеда Карамехмеда...
Мы сказали, если вы не дадите нам ядерное топливо, мы...
Значительные разногласия сейчас существуют между НАТО и Россией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».